Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушлякову. Сегодня у программе. У Менску завершился съезд партии БНФ. Новым старшинем партии обранный Лявон Баршчевский. Удельники праска акценту анализуют нечаканные выники съезду партии БНФ. Вольная студия. Позов Миколая Чергинца до газеты «Новый час». Михай Скобла утарить с шеф-редактором выдания Алексеем Королем. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест выбранных материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня у Менску завершился 10-й съезд партии БНФ. На им обрано новое керавництво. Старшинем партии стал Лявон Баршчевский, ягонными намесниками Вінцук Вячорка, Юрась Губаревич, Виктор Ивашкевич, Олесь Михалевич и Алексей Янукевич. Репортаж Олеся Дашчынскага.
Сьогодні раніцей на з'їзді були огучені виніки другого туру голосування по виборах старшині партії БНФ. Обидва кандидати Вінцук Вячорка і Олесь Михалевич по регламенту не набрали потрібної для перемоги кількості голосів. У зв'язку з гетим Владимир Лапкович пропонував унести зміни у регламент і провести повторне голосування. Олесь Михалевич сказав:
«Я би запропонував одним з варіантів знаходження компромісної фігури, яка би задоволила і господаря Вінцука Вячорку, і мене. Якого ми запропонували супольним кандидатам на посаду старшині для того, щоб заховати одинство партії».
Юрась Хадыка назвав таку пропонову неконструктивною. Юрась Губаревич сказав, що треба призначити виконавцю обов'язків старшині партії і праз місяць провести другую сесію з'їзда. Сподар Лапкович заявив, що такий варіант неприймальний, тим більш, що проведення з'їзду коштувало каля 12 тисяч доларів. Під час дискусії Лявон Баршчевський пропонував свою кандидатуру на посаду старшині. Вінцук Вячорка заявив, що треба провести повторні вибори.
«Я ні в якому разі не чапляюся за кресла і посади. Мною, як і моїми сябрами, які створали фронт, керує відказність за те, як заховувався фронтовський дух, щоб наша ідейна партія не перетворалася у прагматичну корпорацію. Я готовий бути гарантом заховання ідейності фронту, але коли я сьогодні почув від Лявона Баршчевського готовність вилучатися на старшиню, я з задовольненням його підтримаю і чекав би господаря Михалевича на гэтую прапанову».
Алесь Михалевич заявіў:
«Я здымаюся на карысць Лявона Баршчевскага і заклікаюся всіх людзей, які голосавалі за мяне, падтрымаць яго кандыдатуру».
Спадар Баршчевський попросив перапынок для консультації з оточенням, бо ніхто не ведав про ягоне рашэнне балятавацца. Урэшце почали складати бюлетень для голосування. Галіна Сямдзянова, якую таксама пропонували у якості кандидата, узяла самоадвод. Лявон Баршчевський був обраны на безальтернативній основі большинёй делегатов – 211 з 236. У своєй програмній промові спадар Баршчевський заявив, що дав згоду узначаліць партію тільки на 2 роки.
«Наша задача всього фронту – передати фронт у цілому стані, у об'єднаному стані, в руки, кого б там не було наступного старшині, у ліпшому стані, ніж його сьогодні». У часі от цих закулісних перемов було твердо засвідчено, що я, як антикризисний чоловік, приходжу, щоб не було відчування порази і відчування ніякої глобальної перемоги у одних і у других. Це вельми важно, психологічний клімат.
Спадар Баршчевський сказав, що заховає пераємність у керавництві. Ён заявив, що нельга здраджувати бренду БНФ і пообіцяв розібратися з тими, хто у порушення партійної дисципліни на Конгресі Демсілову перейшов у фракцію «За свободу». Так само спадар Баршчевський сказав, що буде вести перемови з Олександром Мілінкевичем.
«Однак більш бути ногами просто у людей, які не мають потім перед нами ніяких обов'язків, фронт не повинен».
Лявон Баршчевський пропонував вести посаду намісника, який буде займатися міжнародними контактами і у разі потреби виконувати обов'язки першого намісника старшині. На гэтую посаду на безальтернативній основі був обраний Вінцук Вячорка. Так само безальтернативно обраний намісником по організації політичних кампаній Віктор Івашкевич. Алесь Михалевич, як ще один намісник старшині партії, буде відказувати за партійне будівництво і виборчі кампанії, за сувязь з іншими політичними суб'єктами. Ще 2 намісники – Юрась Губаревич і Алексей Янукевич. Губаревич буде відказувати за регіональний керунок, а Янукевич – за інформаційно-ідеологічний. Як оцениваюць дэлегаты з'езду яго вынікі? Галіна Абакунчык запісала гэта інтэрв'ю адразу пасля заканчэння з'езду.
Тор Жыляпаў, Віцебская область.
Ці задаволены вы вынікам выбараў старшыні, якія спадзяванні складаеце?
Я на з'ездзе выступаў за то, каб было шчыльнае супрацоўніцтва паміж фронтам і рухам за свабоду. І таму я лічу, што абранне Баршэўскага гэта нармальны кампраміс, тым больш ён абяцаў, што будзе шукацца паразуменне.
Васіль Безменшчучын. Трохі расчараваны. Я ўсё-такі думаў, што будзе сапраўды кампраміс, а пакуль што кампраміса не адбылося. Будзем карэктаваць.
Аўсенька Александр, Пінск. У нас адбылася на з'ездзе добрая канкурэнцыя, ідэі людзей, праграм. Хацела б з такой пабачыць на будучых дэнскіх выбарах. А ў нас выбары абсалютна справядлівыя, дэмакратычныя, чэсныя.
Ілона Урбановіч, дэлегат Цэнтральнай рады. Вынік вельмі добры, таму што ён сапраўды задавальняе большасць дэлегатаў. Натуральна, што учора ніхто яго не мог спадзявацца, і таму я думаю, што большасць дэлегатаў адчуваюць палёгку.
Але Дзінкевіч Полацк, Баршэўскі сказаў, што трэба захоўваць брэнд партыі БНФ. Але гэта памылка, бо партыя БНФ стваралася не дзеля партыі БНФ, а дзеля захавання нашай Беларусі.
Алексей Лапіцкі, Жодзінская арганізацыя Беларускай народнай фронт. Ну, ніхто не спадзявалася на такую хаду падзею, але безумоўна задавальненне ёсць.
Хто вы, адкуль вы і ваше ўражанне з'езду, і ваша ацэнка, ваша спадзяванне?
Николай Бусел падазраваў, што будуць калізіі, і я вельмі шчаслівы, што так удалося скончылася. Я спадзяюся, што мы пачнём падымацца ў гару.
Райчонак Ада, Чаркаўшынскі раён, вёска Германавічы. Я вельмі задаволена вынікамі з'езда. Я вельмі ўдзячна спадару Баршэўскаму за тое, што ён узяў ініцыятыву ў свае рукі. Я спадзяюся, што фронт будзе жыць і працаваць.
Віка Сергія Сябра, Беларуска народнага фронту. Я Баршэўска ведаю як інтэлектуала, які ўмее арганізаваць людзей, з'яднаць, а не раз'яднаць. І у нас вялікая перспектыва ў гэтым кантэксце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы гаворым пра завершаны сёння ў Менску 10-ты з'езд партыі БНФ. Адразу пасля заканчэння з'езду наш карэспандэнт Віталь Цыганкоў пагутарыў з новаабраным старшынём партыі Лявонам Баршчэўскім.
Лявон, расскажыце нашым слухачам для пачатку проста, як вогуле ў вас нарадзілася ідэя вылучыць сябе ў старшыні БНФ. Многія не гатовы верыць, што гэта ўсё не спланавана, што гэта ўсё спантанна нарадзілася.
Сітуацыя склалася такая, што безумоўна, Вінцук Вячорка мог выйграць і выйграў бы выбары на старшыню, выйграў бы вельмі малой перавагай, што дало бы яго апанентам магчымасць гаварыць, што, ну, бачыце, мы тут пароўну прыкладна набралі галасоў. І наша пазіцыя моцная і такая самая, чаму мы павінны слухацца Вячорку, а не павінны слухацца іншага. Гэта псіхалагічны момант, які б дэзарганізаваў работу ў фронце надалей. У такой сітуацыі, калі падзел палова на палову, вельмі цяжка выконваць нейкія прымаць рашэнні. Тое, што чалавек павінен быў выйграць з вялікай перавагай, набраць многа галасоў на з'ездзе, пэўным чынам знімае гэтае пытанне. Такім чалавекам мог бы быць Валянцін Голубіў, но ён прыехаў толькі на другі дзень. Другой кандыдатурай мог быць я это адчуваў сам, і каб не дапусціць вот это адчуванне раскола, не самога раскола, а вось адчуванне раскола, то я спантанна прапанаваў, я планаваў зняцца на карысць Вінцука Вячорку, но пасля таго, як гаспадар Міхалевіч сказаў, што эта кандыдатура яго задавальняе, мая, то тут уже выбару не было, трэба было пагаджацца на это.
Многі зараз азначаюць, што вы апошнія гады не займаліся актыўнай палітыкай, хаця я заўважу, што вы былі сябрам свайму БНФ.
Так.
Ці не цяжка вам будзе вось вяртацца, ці не страцілі вы то, што называецца вот палітычны інструментарый для ўсіх гэтых дзеянняў?
Так, безумоўна, і цяжка вяртацца, і страціў шмат што, і тут спадзяванне на тое, што ўсё-такі каманда тая, якая кіравала, яна захавала свае пазіцыі, в прынцыпе, свой аўтарытэт у фронце. Я не гаварыў толькі сярод дэлегатаў з'езда, але ў фронце. Я спадзяюся, што на першых парах, паколькі мае намеснікі не адмаўляюцца, цягнуць далей работу. Яны мне дапамогуць вярнуцца туды, ад чаго я адышоў, у той ступені, ў якой это будзе патрэбна. Мне не трэба брацца за ўсё, мне трэба толькі кантраляваць, як курыруюць кірункі намеснікі, як працуе ўправа. Таму в гэтым плане мне лягчэй, як управленцу.
Я, можа, падскажу вам яшчэ адну вельмі важную функцыю. Напэўна, вы разумееце, які глыбокі, не будзем казаць раскол, але падзел сказал гэты з'езд. Як вы збіраецеся перадурваць? Ці не ў гэтым самая галоўная функцыя вашага абрання?
Падзел, на жаль, адбыўся хутчэй сярод дэлегатаў, такі прыкладна пароўна. У фронтаўскіх структурах такога падзелу безумоўна няма. Я думаю, што мы, давёўшы інфармацыю адпаведным чынам, папрацаваўшы з низовыми структурами, покажем, что подел отбывался не по неких политичных мотивах, а по неких особистых. И нам удастся дальнейшего поделу, принамсі, позбегнуть. В этом я бачу свою функцию. А, конечно, те люди, которые свядомый политичный выбор робить на корысть інших структур, они рано или поздно повинны дойти с партии БНФ.
Падчас з'езду з вуснаў многіх дэпутатаў гучала, што патрэбныя перамены. Ці вы адчулі гэты настрой? І калі так, то якія перамены вы гатовы паабяцаць і правесці?
Перамены заўсёды патрэбныя, але перамены не павінны быць дзеля перамен. Я лічу, што тыя людзі, якія адказна, якіх не так ужо шмат актыўна працуе ў палітыцы, рабілі справу, яны рабілі это як маглі, у большасці сваёй. І іх абвінавачваць у тым, што БНФ не захапіў улады ці штосьці такога, гэта неправільна. Мы все-таки ідейная, і наша галоўная задача іменавіта на ідейнай аснове заставацца, формуляваць ідэю галоўную і спрыяць яе выкананню.
На з'ездзе вы прамовілі такую фразу, што яшчэ не ведаеце, як паведаміць жонцы пра факт свайго абрання. Вы ўжо паведамілі?
Ну, я поведомил, конечно, я натурально ухваления не дочекался, и размова была вельми короткая, потому что, ну, я был занят, и она в этот момент была здесь, там, с дочкой в кинотеатре, по-моему. Ну, я, коли взялся за этой воз, то до наступного съезда я его буду тягнуть.
Ну, да, речь, это опошнее пытание. Вы сапраўды пообещали, что пришли только на один термин. Зараз можете, так сказать, клятвенно подтвердить это?
Я, коли ситуация оздоровится у фронте и будет обеспечена сапраўдная пераемность, этот термин может навод и скоротиться. Тут головное подрихтовать эту ситуацию.
Забраным сегодня старшинем партии БНФ Лявоном Барщевским гутарю Віталь Цыганкоў. А зараз еще водгуки политиков на сегодняшний выбор з'езду партии БНФ. Говорить намесник старшини объединенной громадянской партии Игор Шинкарик.
Вельми добро, что у партии Белорусский народный фронт нема расколу, бо калі б мусить старейшая политическая партия Беларуси раскололась, а там на две, ці на три частки, это было б вельми дредно для нас у всех. А тому, калі фронт застается один, мы витаем решение делегатов съезду, и думаю, что браться будет щильно и добро, как ранее мы працавали.
Намесник старшини объединенной громадянской партии Ігор Шинкарик. А зараз думка секретаря партии коммунистов белорусской Валера Ухнальова.
Я думаю, что фронт застанется такой же уплывовой структурой объединенных демократичных силах, який он был до этого, и без слова якого, без погляду якого нельга принять ни одно концептуальное решение объединенных демократичных сил.
И еще одно меркование про выбор делегатами съезду партии БНФ Лявона Барщевского говорит наместник старшині Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ігор Рынкевич.
В певном сенсе вертання Лівона Барщевського – это ренесанс хвалі політиків конца 80-х, початку 90-х. Это свідчення об тим, що БНФ, як і Білорусь, вирішає питання того початку 90-го года – небезпека, незалежність. Проблема взаємодносин і узгоднення інтересів з одного боку БНФ, з другого боку руха за свободу застануться вельми важной проблемой развития партии БНФ.
Намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Рынкевич. Вы застаєтеся на хвалях Радио Свобода. Далее у нас пражский акцент. Чим можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду партии БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч. Якім будзе партыя БНФ пасля з'езду? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
З'їзд БНФ нагадував авантурний роман з ліхо закрученою інтригою. Жарсті, вирішальне сутикнення і нечаканий фінал при допомозі персонажу, який раптово вийшов з тіню. Аналіз того, що відбулося, я пропоную почати, так би мовити, з кінця. Чому не повторився сценар минулого розколу 99-го року? Чому головні суперники усе ж таки прийшли до компромісу? Віталь Циганков, ви там були у самій гущі подію, вам першому слово.
Усе скінчилося таким чудовим чином, вибором на посаду старшині БНФ Левона Барсевського, що ЄСЕ, ну, до сьогоднішнього дня ніхто і не підозрював, що менавіта такі може бути фінал, щасливий фінал, такий, скажімо, хеппі-енд, в порівнянні з любими іншими варіантами, які могли наступити, коли б протистояння протягувалося. Ось перше може перейти до аналізу. Я спробую дати такі, ну, скажімо, про веселі околісності гэтага здарення. Шведські перекладчики зробили Левона Барсевського старшинём БНФ. Що я маю на увазі? Ён мне сам сказав, що, на жаль, ён не змог учора удзельнічаць у другім туры. Ён не голосував, бо вымушаны был літаральна в 17 годзін паехаць да перакладчыкаў, якія там чакалі яго, якім было прызначана спатканне. І таму ён і, дарэчы, Владимир Орлов, і некалькі чалавек не голосавалі. Это два-три голосы, якіх не хапіла Вінцюку вечорку для перамогі. І вот я у многіх пытаўся, і кіраўнікоў БНФ, і у Шараговых, і самога Левона, як это все раніцей адбылося, неужо это было спонтанно? Сапраўды, все сцвярджаюць, ніякого такого задуманого пляну не было. Спонтанно Левон Пашевський, калі убачил, что ситуация безвыходная, і ён пропонував свою кандидатуру в якості того, каб развязать вот гэты кризис. Нагадаю, что Левон сказал, что приходит только на один термин, только на два года. Приходит як антикризисный менеджер, як він выказался. Приходит для того, каб вот спробовать замерить ті дві частки, на які поділився БНФ під час першого дня з'їзду.
Ірина, тое ж питання вам, чому не відбулося публічного розколу? Чому сценар не був такий, як в 99-му році?
На мой взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за гэты час великий шлях эволюции от жорсткого авторитаризма Зянона Пазняка до істотной либерализации. Як раз у гэтым і полягае заслуга Вінцука Вячоркі. Было шмат спрэчных пытанняў на конт стратегії тактыкі партыі, на конт лідарства, звязанае і з Сіўчыкам, і з Севярынцам. Безумоўна, гэты досвід улічваўся. Безумоўна, ліберальны БНФ адрозніваецца ад той партыі, якая існавала да 99-го году. Вінцук Вячоркі не такі харызматычны лідар, якім быў Зянон Пазняк. Вячоркі гэта хутчэй функцыянальны лідар. Я б звернула увагу на демократичний характер дискусії, яка відбувалася напередодні з'їзду і на самім з'їзді. Гэта нормальний процес і вельми близький до тих європейських дискусій, які ми назираємо у інших країнах, і я міркую, що жорсткого, серйозного розколу не буде.
Я думаю, розколу як такового серйозного, жорсткого не буде.
Андрей, як ви лічите, чому отримався ось все ж таки такий компромісний сценар? Чому і Вячорка, і Міхалєвич, стявши зуби, все ж таки ввогулі зняли свої кандидатури і дали можливість іншій особі пройти, а в 99-му році, так би мовити, супротистояння було до кінця?
Частка факту вже була позначена. Я зауважую, що не було на цій напругі енергетики, як тоді у 1999-му році. Коли супротистояння мало не тільки особисте, але й логічне вимірення. Все ж різниця поміж Вячорком і Міхалєвичем не така істотна, яка була поміж двома частками фронту у 99-му. Окрім цього, є і прагматичний момент. Усі розуміють, що фронт являє собою політичний тягник тільки в тому форматі, в якому він є. Коли відбудеться розкол, ніводна з часток не буде самодостатковою і не зможе утворити самостійний політичний суб'єкт. Це буде крок до далейшої маргіналізації. Третій момент – це той, що правди було назапашений певний досвід демократів в межах партії, прагматичний досвід, який дозволяє у кризисній ситуації не доводити справу до розколу, який у будь-якому випадку буде означати ослаблення обох боків.
Ірина Бугрова вже почала розмову про тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе, а менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс, крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Так вось, на ваш погляд, Ірына, наколькі глыбокім ўсё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
Если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць канцэптуальна, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі. Гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Прадолжэнне ў партыйных дыскусіях і каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глубиню вось гэтых суперечностей? Ну, вось Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перегляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хацела больш чыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць, але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай і канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтыя канструкцыі палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш падабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не нейкім там геапалітычным расколам. Так і тут мне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва з кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што горш ўжо не будзе. Нават такія былі выступы, і таму яны галасавалі супраць Вячоркі, а іншыя дэлегаты просто лічылі, што пры Міхалевічы фронт можа стаць такой МВОшнай структурай, якая хутчэй ператворыцца не ў ідэйную палітычную партыю, а ў нейкую структуру, якая дзейнічае на гранты і гэтак далей. Таму яны галасавалі па прынцыпу хто заўгодна, але не Міхалевіч. Але тым не менш, канешне, такія разыходжанні прынцыповыя былі. Я б сказаў, што гэты з'езд прайшоў пад такім лёзунгам, пад такім дэвізам: «Нехай жыве самастойнасць БНФ».
Многие делегаты из разных боков говорили, что хватит уже нам працевать на чужого дядю. То на АДС, то на Милинкевича. Фронт повинен заниматься нареште собой. Вот Лапкович, один выступающий как кандидат на посаду наместника, обещал, что про ним мышлены были все ресурсы кидать на коалицию альбо на Милинкевича. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот как претендент наместника обещаю, что наступные годы мы будем все ресурсы организационные, материальные, людские кидать только на развитие власти. Только на развитие наших идей, наших структур и так далее. И тут, безумовно, разыхожение было в том, как вы, Юрий, правильно сказали, что в своей программе Михайлович сказал, что будет налаживать более сильную супрацу с КХП, с белорусской христианской демократией, с рухом за свободу. Але навод и Вячорка вымышлен был отгукаться на такие настрои фронте, и он ничего не сказал, что мы будем там сильно супрацовничать с коалицией. И он своим выступив в своей программе, заявлял, что БНФ – это не безобличная частка, безобличная позиция, я цитую, за национальные идеи, правды и будущее. То есть такие вот лозунг, нехай же БНФ самостойный, и он превалевал на въезде, и он получал свободу у боков. Ну и могу сказать, что вельми много было обурванных выступов, чему Михайлович, Губаревич и иншие представники, скажем, той команды, чему яны не хочет узначаться. Яны фактично удельничают у руха Милинкевича за свободу. Яны там занимают певные посады. А рух Милинкевича, он мае политичные меты. Это фактично политичная организация. И чему вот эти люди, которые претендуют на керовные посады у фронте, не могут сказать зараз езду, что они выходят с того руха, что они остаются только во фронте. Дальше скажу так, никто это не заявил, ни Михайлович, ни Лубаревич, и они остались при своих меркованиях. И вот ставление до руху Милинкевича в угле звучало довольно шмат критики, и я бы сказал, навод кривды у бок Милинкевича, особливо, скажем, просеников команды Вячорки. И это так само, думаю, имело свой отбиток на выники голосования. Фронт хочет больше заниматься собой. Фронт чувает, что его кризис. Фронт чувает, что он губляет людей, что люди переходят. Фактично было заявлено, что Милинкевич перетягивает людей из БНФ. И это многим не подобалось.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники съезду партии БНФ. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Ну и что далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім? Якім будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу? Ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку? Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў Вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Михайлевіча. Дык што будзе далей, Андрей?
Цяжка прадказваць, што будзе. Мне не здаецца, што адбудуцца кардынальныя змены. Хутчэй за ўсё, той баланс паміж групамі фронту, які быў і ёсць, будзе хутчэй за ўсё захаваны. Напэўна, ніхто не пойдзе на адкрыты канфлікт і раскол у бліжэйшай будучыні. Падаецца, што Баршэўскі будзе хутчэй тэхнічным кіраўніком. И это будет повышать статус наместника. И основной баланс будет складываться на этом уровне.
Виталь Цыганков, вот на передадне съезду, подчас дискуссии, где уже и значно ранее за это, ведомый белорусский публицист, аналитик Александр Федута писал про то, что вот единое, так бы мовить, выратование белорусской оппозиции, это приход до улады в ее нового поколения. Ну и вот выником съезду БНФ, компромиссного варианту, стал приход, так бы мовить, поколения по переднего тому, якое стояло на чале фронта, умовно кажучи, позавчора. Я хочу нагадать, что Лявон Баршэўскі фактично с 99-го года адышоў от политики, занялся адукацыйнымі, перакладчыцкімі справами. Як бы вы в дадзеным выпадку оценили гэты прогноз Александра Федуты? Ну и мое пытанне, что ж будет далей?
Слава Богу, напевно, що партійні організації не завжди автоматично виконують рекомендації публіцистів, да, навіть таких ярких, як Олександр Федута. Вогулі, мені здається, треба не піддаватися спокусі такого ось міркування, що є мудрі і розумні аналітики, а недалекі політики, і їх по ніяких причинах не слухають. У політиків є свої аргументи і свій розум. Що ж до ідеї омоложення керованих кадрів опозиції, то у апологетів я би спитав, вам потрібний ніякий виднік, чи вам важливий сам процес? То есть омоложение, деле омоложение, альбо деле неких выников. Коли мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом сенсе Левон Баршевский новая фигура. Правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом житии. И мне сдается, я вот сильный, это редко, напевно, бывает, сильный оценивать довольно оптимистичную перспективу фронта с этого пункта влежения. У него зараз, у Левона есть энергия, у него есть шанс переодолить той раскол, який зараз бачны у БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае Вячорка і Міхалевіч. Ён в пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэтыт крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей. І галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, заматать, вот это раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями вот менавіта с группой Вечерки, что он может оказывать, ну, некое сприяние менавіта этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Левон, цеправды, здолее вокруг себе объединять увесь фронт. Ну, а больш нейкія глыбокія высновы тут варта рабіць пазней.
Ірына, тое ж пытанне вам, але я хацеў бы дадаць тут адно сваё меркаванне. Мне здаецца, вельмі цікавая сітуацыя адбылася вакол кандыдатуры Віктара Івашкевіча. Ну, як вядома, ён у першым туры набраў зусім няшмат галасоў і выбыў з гэтага змагання. І так выглядае, што адной з прычынай, адной з чыннікаў гэтага было тое, што і ў Вячоркі, і ў Міхалевіча былі свае каманды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктар Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч, казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось, і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечерки и у Михалевича, а той же Барчевский может сказать, моя команда БНФ. Як это сказал Ивашкевич? И выник мы ведаем.
Ну, я хочу сказать, что...
Выбор Барчевского – это пауза, как жарсти не накалялися далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что иснует две практически ровные частки, два подыхода. Накольки пьяны не отрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, как гэты период стал бы периодом компромиссных дискуссий, которые б дали магчимость и отбыться обновлению, и заховать традиции. На мой погляд, ни амбицийность Вячорки, ни амбицийность Михалевича никуда не поденутся. Треба памятать, что теперешний период – это электоральный период. Як бы мы не оценивали умовы будущих выборов, а электоральный период – это завсёды период большей политической активности. И, безумовно, и Михалевич будет зацікавлены у тым, как повеличить свою политическую вагу, и Вінцук Вечорка так само не будет сидеть, склавши руки.
Ну, я думаю, что Вінцук Вечорка тоже не будет сидеть, сложа руки.
Тут махчимые разные варианты. Одинное, что на сегодняшний день мне сдается немахчимым – это жесткий раскол. Будут кулуарные интриги, формування командов. Фігура Баршевського – це фігура компромісна і дає йому Бог інтелігентності, такту і політичної коректності, каб вивести БНФ з цієї ситуації. Магчима, у його це отримається. Однак чоловік, який одійшов від політики, устав над йою, не завжди адекватно володає політичними інструментами, які потрібні для вирішення цього кризису. Так що це може стати періодом нормальної праці, але й може стати і периодом затиша, коли БНФ будет сдавать позиции, а будут набирать очки только особисто Михалевич и Вячорка, але это уже будет не твар БНФ.
Но это уже будет не лицо
БНФ.
Я хочу вернуться до темы Ивашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Ивашкевича, якую роль яно сгуляло, махчима навод на суперок ягоной воли, ну, ти не подрубил ён в истотном сенсе шансы, скажем, того же Вечерки. Андрей.
Я не думаю, что поводины Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вечерки. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вечерку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шраговых сябров организации является больше истотным для вызначения баланса сил у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробує иметь в якости своей команды весь фронт, мая мало шансов на поспех. И обрание Баршевского не касуя те команды, якія врешті-решті будут вирішать, куди буде рушить організація. Что до закликов на Федуты, до приходу молоді, что треба змінити генерацію, то мне они подаются достатково смешными. Ситуация повинна развиваться органично. До того ж, молодые люди, молодые политики, это не завсёды молодая, а новая политика. Тем более, что, коли казать про на молодую генерацию, то она так само, маль 10 опошних годов, так иначе связана с политическими справами. И тому кардинально такие измены поколения ничего изменить не смогут.
Ну, вот выник Виктора Ивашкевича, 26 голосов, показал, что, саправды, в таких партийных структурах, вот, важна такая кулуарная работа, такая праца с людьми, что называется. А Виктор Ивашкевич, он больше занимался публичной политикой. И в этом смысле, когда он, ну, не то что хвалился, а приводил свой рейтинг центрования, у других кандидатов этого не было. Але максимум тому же Михайловичу это и не треба. И он действовал технологично на передних въездах. И он размовлял не персонально, а с каждым делегатом въезда. И, саправды, Виктор Ивашкевич, когда после первого тура, когда сказал, что будет голосовать за Вечерку, сказал, что Михайловичу еще варто стать публичным политиком, еще варто пройти долгий шлях до этого, как бы навод журналисты у меня пытались, а кто такие Михайлович. Это слово Ивашкевич. Мы с правды ведаем, что не только журналисты, а вот люди, политические активисты, безумовно, больше ведают и Вечерку, и Ивашкевича, але не ведают Михайловича. Вот такий зазор, эта разница помеж воспринятием политического лидера внутри партии и воспринятием политического лидера по межами, это, на мою думку, довольно такая серьезная, может, даже небеспечная зъява. Варто подумать, что было бы в фронте, когда был бы обранный Михайлович, фигура маловедомая, фигура, який заслужил бы эту посаду, но проважными некими яркими политическими деяниями, а вот такой кулуарной працей. Кулуарная праца внутри своей организации становится важнее, чем реальная конкретная политическая праца. А для чего политическая партия? Как завоевывать симпатии сярод выборщиков. В этом смысле, безумовно, той же Ивашкевич, и он навод больше цитуемый зараз, чем Вечерка и чем Михайлович. И вот это, мне кажется, то, что, знов-таки, будет у Левона Барсовского важной задачей, как вывести фронт на некую орбиту публичной политики, как фигуры, и они были, прежде всего, популярны не дякуючи своим размовам с каждым делегатом съезда, а дякуючи своей открытой публичной деятельности.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политологи Ирина Боброва и Андрей Казакевич и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
У понеделок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» и у Международный день правов человека. Мы сустреним вас на нашем новом сайте. За 9-годовую историю это уже 4-я версия сайту «Свобода.орг». Вас чекають новий дизайн, нові принципи функціонування сайту, можливість коментувати і обмірковувати матеріали, форуми на актуальні теми, особливий розділ громадської журналістики, блоги співпрацівників Радіо Свобода і гостей, більш фото, більш відео і більш інтерактивності. Таким чином, у понеділок, 10 снежня, у 9-ю годовину сайту «Свобода.орг» його нова версія.
Мартиральов Свободи.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Усцін Кучынскі. Нарадзіўся ў 1902 годзе ў вёсцы Казлоўка на Віцебшчыне. Працаваў ветэрынарам на Віцебскай ветэрынарнай станцыі. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны да найвышэйшай меры пакарання як член контррэвалюцыйнай арганізацыі і за антысавецкую дзейнасць. Расстраляны.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёв Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-й. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
А беларуску без обмежования.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях радио «Свобода». У эфиры «Вольная студия». Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чэргінец падаў у суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаны ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. 5 снежня ў судзе Першамайскага раёну Менску адбылося папярэдняе паседжанне ў гэтай справе. Пра акалічнасці справы Міхась Кобла гутарыць з шэф-рэдактарам «Новага часу» Алексеем Каралём.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергинец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукован артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергинец. Не первый с таких нарысов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы личим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы адлюстровывая те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, но узгадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенко. Еще шерох цитат, и я б не лечил это, и не думал, что они могут, как бы, закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты. Ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбиральництво. Звычайно, судья, выслухавший усе бакі прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Шаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Шаргінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу па Мікалаю Шаргінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Шаргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі у Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта проста нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Шаргінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым заканадаўстве права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск. Так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч. Але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў, гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўныя газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету «Згода». Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках «Згоды» палічыў сябе Александр Лукашэнка?
Не Александр Лукашэнка палічыў, а пракуратура палічыла, што ў газеце ўтрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района горада Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было у суме па 2,550,000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Шаргінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзе ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюздрук. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Шаргінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул безумоўна не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны таксама мелі дастаткова крытычны характар. А Мясніковіч з Канаплёвым неяк рэагавалі на гэта? Ці мелі яны да вас прэтэнзіі?
Мы такой рэакцыі не ведаем. Ні пасрэдна ад іх, ні ад іх, скажам, атачэння.
Самы крыўдлівы сярод герояў артыкулаў аказаўся Шаргінец.
Ну так, гэта першы такі водгук і выхад і прэтэнзіі да газет.
слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить с шеф-редактором газеты «Новый час» Алексеем Королем.
Спадар Алексей, тут вымалевывается еще одна коллизия. Как известно, Миколай Чергенец узначаливает приуладный союз письменников Беларуси. А у газете «Новый час» что месяц з'являється газета в газете «Литературная Беларусь», где друкуются письменники с другого союзу, альтернативной творчей организации. Так, может, еще и это не дает спокою Чергенцу? Как вы лечите?
Скажем, у иску так есть одна цитат, где она приводится, эта цитата, у иску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильный у душках, значит, завага за то, что, как бы, это душки, читай, наоборот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что махчима и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот, на во что вы связались с письменниками, яких не любит улада? На во что вам гэты еще лишний клопот на голову?
Оно может быть и так. Але ведаете, я узгадываю слова того ж Василя Быкова, якія, дарэчы, здаецца, вы процитовали недавно на «Свободе». Написаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х годов, калі он казаў, что тое, что у Беларуси отбывается, это усур'ёз и надолго. И треба казать тое, что ты можешь сказать, бо здарыцца можа так, что такого выпадку, такой магчымасці для тебе уже и не будет. И, скажем, еще одна тенденция. Свобода слова не терпить зон и особ закрытых для критичного анализа, для негативного анализа. И коли они з'являються знов, скажем, уже они распаўсюджуються не только на одного человека, але уже и оточення закранают, то это неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть, ну, симметричный отказ. Есть артикул, приди, потелефонуй, звычайная практика. Сустрэнься с автором, выясни, надрукуй свой пункт погляда, атрымай его. И, до речи, коли политики, они нават выкористовывают адмовные, во всем свете, адмовные артикулы, карикатуры деля узвышения своего рейтинга. И знакомитая фраза Черчилля: давненько не было на меня карикатур, губляю популярность. Да и вот я уже приводил приклад, недавно у часописи «Экономист» был артикул про Брауна, пераемника Тони Блэра. Ну, там такие эпитеты, и карикатура побольше, и ничего. Это нормально. И есть, ну, я уже кажу, есть магчимость и поспрачаться, и вызначиться, и выйти на читача, и узбудить интерес до себе.
И все-таки я еще раз вернусь до этой письменницкой темы. Вообще, давайте чисто гипотетично разважим. Коли на наступном судовом поседжении спадар Чергенец, тягоный представник пропонует вам выстрихчи литературную Беларусь из нового часу, а они наузамен откличут свой позов. Вы сгодитесь?
Не сгожусь по одной простой причине, что той союз письменников, який стратил свое помешкание, який захавался, и тые письменники зараз мают по сутности усяго две магчимости выходить со своими творами до читача. Это часопис «Дзеяслоў», и это по сутности вот гэтыя сторонки, литературные сторонки у новым часе. И это цікавіць людей. И я ведаю, что калі мы пачалі их змешать, то поднялся интерес и до газеты, и до мастацких твораў наших литераторов. И мы осветляем не только литературный свет, мы осветляем мастацтва, мы друкуем с нашей историей. Сёння такі формат газеты, такие накірункі тематичные, запатрабаваны. Будзе іншая ситуация в Украине, будзе меняцца і формат газеты.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать спадзяванне, что суд не позбавит нас права читать одну из нешматликих недержавных газетов «Новый час». И еще ж, коли крый Божа позов Чергенца будет у полной меры задоволены, якими будут ваши деяния?
Я думаю, что покуль у нас остается одна запасная пляцовка. На счастье, она поширается, это интернет-сторонки. И я думаю, подписка на выдание в формате PDF на интернет-сторонку, она певным чином компенсует. Хотя и не до конца. Написанное застается, сказано давно. И у нормальных краинах існує и интернет, и друг, и радио, и мают своего читача и свой попыт. И тому я б звернувся до наших читачов, кому дорогие свободы слова, право на свое выказывание, на свое меркование, кто верит в солидарность, подписаться на новый час на один месяц, а там будет бачно. И телефон редакции 2-80-17-91. Подписка у нас, как у большинства незалежных выданий, праз редакцию. Дякую вам.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был шеф-редактор тыдневика «Новый час» Алексей Король.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.